Глава четвертая. Надежда. Чухлома расположена на покрытой лесами Галичской возвышенности, в 50 километрах к северо-востоку от старинного городка Галич-Мерский и в 170 километрах от Костромы. Город стоит на берегу ледникового Чухломского озера, упоминаемого в солигалической летописи как Чудское, что непривычно для слуха тех, кто знает другое Чудское озеро, в Псковской губернии, на льду которого дружина князя Александра Невского разбила немецкое войско. В далекой древности в этих местах жили финно-угорские племена Чуть и Меря. В летописи же Чухлома впервые упоминается в 1381 году как город, входящий в Галицкое княжество. Однако возникла она раньше, еще в X веке, а приобрела известность, когда между галицким князем Юрием Дмитриевичем и его племянником московским князем Василием II завязалась в начале XV века борьба за великокняжеский престол, продолженная после смерти Юрия его сыновьями Дмитрием Шемякой и Василием Косым. Конец этой кровавой распри был положен только в 1450 году. Василий Темный разбил войско своего двоюродного брата и подчинил Чухлому вместе с другими городами Галицкого княжества Москве. Чухлома в настоящее время – красивый старинный русский город, богатый произведениями деревянного зодчества и каменными сооружениями разных эпох, такими как Успенская церковь 1730 года, дома купцов Климовых и Большаковых, Преображенский собор и главная достопримечательность города – соборы и церкви Свято-Покровского Авраамиева Городецкого монастыря, расположенного на берегу Чухломского озера, в месте, где из озера вытекает речка Векса. К сожалению, почти не сохранилось монастырское кладбище, на котором были похоронены дворяне рода Лермонтовых вместе с основателем рода Джорджем Лермонтом. Между тем Данила Ломов любил бродить в окрестностях этого кладбища и даже отыскал плиту надгробия одного из предков гениального поэта. Даниле исполнилось 17 лет. В Чухлому он из своего Парфина, расположенного на озере Ильмень, переехал еще 2 года назад к дядке Василию, брату отца, чтобы окончить школу. 50-летний Василий Иванович Ломов и его жена Вера Андреевна своих детей не имели и с превеликим удовольствием приняли в семью племянника. Данила обещал стать великолепным художником и после школы собирался поступать в Московский государственный художественный университет. Рисовал он все, от пейзажей до портретов людей, но больше всего любил писать иконы в орнаментах, фигурами которых были старинные рунические символы и буквы древнерусского языка. Жили Ломовы в собственном доме в Рыбной Слободе на окраине города, на берегу озера, и Данила часто в свободное время помогал им по хозяйству — дрова наколоть, двор прибрать, починить что-нибудь. Все работали. Василий Иванович — врачом в местной больнице, специалистом по лечению остеохондроза и ревматизма. Его жена — там же медсестрой. Поэтому весь день, не считая времени занятий в школе, Данил был предоставлен сам себе, и это его вполне устраивало. В случае чего он и сам мог приготовить себе обед или ужин, хотя Вера Андреевна старалась не оставлять его без еды. Впрочем, свободного времени у парня, вымахавшего под 1,90 м, плечистого, сильного, практически не оставалось. Кроме учебы, он занимался не только художественным творчеством, но и борьбой под руководством школьного учителя физкультуры, также переехавшего из Парфина в Чухлому и устроившегося в ту же школу. Звали учителя Нестором Будимировичем. Был он уже в летах, многие считали, что ему далеко за 60, но столь подвижен и крепок, что сомнений ни у кого насчет его профпригодности не возникало. Данила же точно знал, что учителю больше 100 лет, и знает он столько, что беседовать с ним было одно удовольствие. Что же касается вида борьбы, а вернее рукопашного боя, которому Нестор Будимирович обучал парня, то он назывался «лютый бой» и представлял собой одну из разновидностей воинского искусства русских витязей – «живый». За 4 года занятий Данил овладел многими навыками этого воинского искусства и мог постоять за себя в любое время и в любых условиях, хотя однокашникам свое умение предпочитал без нужды не демонстрировать. Он был добродушен, почти, как все истинно сильные люди, стеснительный и не любил показывать свою силу. Дом дядьки Василия был деревянным, как и большинство жилых строений Чухломы. Центр города, конечно, застраивался современными высотками в 10 и 16 этажей, но окраины жили по-старинному, и патриархальный деревенский вид рыбной слободы всегда приводил Данилу в прекрасное расположение духа. Он любил простоту и неторопливость деревенской жизни, несмотря на все тяготы современного бытия, да и сам не любил торопиться, будучи созерцательной натурой, стремящейся понять смысл того или иного явления. В доме Ломовых у Данилы имелась своя комната, где стояли стол, кровать, комод с книгами, стул и мольберт. Кроме того, в его распоряжении был чулан, где он хранил картины, иконы и поделки из дерева, фигурки зверей и птиц. А недавно у парня появился и компьютер, чем он был очень рад, хотя и использовал его только для поиска нужных материалов для школы и разного рода эзотерических текстов. Данила увлекался тайными знаниями древних и много читал. Девочки из класса относились к нему снисходительно, потому что он не ругался, как другие мальчики, не пил пиво, не курил, не участвовал в общих вечеринках и тусовках, не ходил по дискотекам, зато безропотно помогал всем, кто об этом попросит. В том числе охотно откликался на просьбы девчонок, за что получил от ребят кличку «Данила Угодник». Однако он на это не обижался. Отдав однажды у корот заводили класса Шурику Фрумкину, Забияке и Драчину, заслужил уважение и у мужской половины школы. Его подначивали, но до определенного момента, зная, что угодник может легко одолеть любого. Была у Данилы девочка, вернее, он был тайно влюблен в Марусю Линецкую, красавицу с длинными льняными волосами, волоокую и пухлогубую. Но добиваться ее расположения не стал, побаивался, и не столько злых языков, сколько того, что она отвергнет его, как уже отвергла неуклюжие попытки ухаживания со стороны более смелых парней. А так дружил, как и с другими девчонками, помогал решать задачи по математике, иногда танцевал с ней на школьных вечерах, катался на лыжах, возил на лодке по озеру вместе с другими. И мечтал по ночам о встречах один на один, видел в красочных снах. Во вторник, 15 февраля, он вернулся из школы раньше родственников, быстро пообедал, щи, овсяная каша с мясом, молоко, и подсел было к компьютеру. Но пошастать по сети ему не дали. В доме вдруг объявились незваные гости. Данила учуял их спиной, прислушался к своим ощущениям и вышел из комнаты в горницу. Дверь в сене была открыта, пропуская ток холодного воздуха, и оттуда на него смотрели двое. Горбившийся старик в монашеском одеянии, седобородый, с неприятным немигающим взглядом тусклых желтоватых глаз, и молодой парень в блестящей куртке со множеством молний, в джинсах и ботинках с пряжками в виде пауков. На голове у него была приплюснутая шапка с меховым отворотом. Глаза у парня бегали по сторонам, водянисто-серые, злые, холодные, и весь его облик был неприятен и порождал ощущение скрытой опасности, будто он держал за пазухой змею. «Вам кого?» — удивленно спросил Данила. «Ты будешь, Данила Ломов?» — спросил молодой, раздвигая бледные губы в кривой улыбке. «Да, я. А вы кто?» «Тебя-то нам и надо. Говорят, ты иконы пишешь?» «Покаж свое искусство». «А зачем?» — не понял Данила. Гости переглянулись, вошли в горницу, не сняв обуви. «Может, мы купим парочку? Я не продаю. Нам продашь». Данила сдвинул брови. «Не продам». «А ты повежливее, повежливее, молодой человек!» — сукоризный прогудел старик, погладив бороду. Данила заметил, что один ноготь на его руке был черным, а на пальце красовался перстень в форме змеи с большой головой. «Чай к тебе непростые гости пожаловали. Мы тебя в бараний рог скрутим, ежели понадобится». Данила почувствовал странный удар по голове изнутри, будто там взорвалась газовая граната, но сознание не потерял. Автоматически переходя в состояние резонансной готовности к бою, как учил его Нестор Будимирович. «Уходите, я вас не звал». Молодой верзила в дурацкой шапке кепке бросил на старца глумливо вызывающий взгляд. «Хамит Богомаз! Придется у корот дать. Не возражаешь, святый отче?» «Делай дело», — буркнул старик, озираясь. «Надо будет посмотреть, что он успел намастерить. Отрок подраться хочет, дадим ему шанс? Уходите», — повторил Данила, сжав кулаки. «Щенок!» — нехорошо улыбнулся незнакомец в шапке. «Знал бы, с кем имеешь дело. Кончай Ваньку валять, Ефим!» Недовольно — сказал горбун в рясе. — Торопиться надо. Неладное чую. — Я только даю ему урок, — сказал парень и прыгнул к Даниле, намереваясь ударить его в голову, но удар цели не достиг. Художника в этом месте уже не было. Он оказался в метре слева и мог бы ответить, но не стал этого делать, — проговорил глухо. — Вы не имеете права. Спутник монаха снова бросился вперед, размахивая длинными руками с растопыренными пальцами, но снова промахнулся, отскочил, растерянный, разозленный и недоумевающий. «Ах ты, курва сопливая!» Данила вовремя заметил движение руки противника, метнулся вправо-влево, качая маятник, и сорвавшаяся с перстня парня молния миновала его, разнесла стеклянный графин на столе. Данила замер, глядя то на осколки стекла, то на верзилу в кепке. Тот ощерился, снова выбросил вперед кулак со змеиным перстнем, и хотя Данила ждал этого на уровне подсознания, все же с великим трудом увернулся от новой фиолетово-зеленой молнии, вонзившейся в стену рядом с висевшими на ней фотографиями. Однако она пролетела так близко от головы, что щека, ухо и часть шеи Данилы онемели. Пахнуло жутким холодом. Вот же прыткий иконописец попался. Парень в кепке выругался. Придется мочить по-серьезному. Монах, разглядывавший висевшую на противоположной стене горницы между окнами небольшую икону с изображением богини Макуши, творение рук Данилы, оглянулся. «Обойдись без шума, Ефим. Нам он ни к чему. Сейчас я его уложу». Молодой спутник монаха вытащил из-под полы куртки крест в форме недокрученной свастики, поднял перед собой. «Ну что, щенок, ты и с этим справишься?» «Именем того, кто придет», — договорить он не успел. Словно темная молния прянула из сеней в горницу, и владелец креста и кепки отлетел к стене, отброшенный страшным ударом, буквально влип в стену, роняя крест, сполз на пол. В середине комнаты Протаял силуэт человека. Тут же размазался от скорости, превращая в струю движение, устремившуюся к монаху. Но тот, к удивлению Данилы, оказался еще быстрее и точно так же, размазавшись в прыжке-полете, переместился к двери, собираясь исчезнуть в синях. И наткнулся на еще одного гостя, не уступающего ему во владении магической динамикой легкоступа. Удара Данила не заметил. Тем не менее, старика-монаха вдруг унесло назад. Как воздушный шарик, он упал, врезался головой в ножку стола и затих. Силуэты гостей отвердели, перестали зыбиться и плыть, приобрели плотность и цвет. На юношу смотрели двое. Нестор Будимирович, учитель по рукопашному бою, и пожилой, невысокого роста мужчина, в котором Ломов-младший узнал Георгия, человека, приходившего к нему год назад вместе со своим другом, которого он называл коротко «Владыко». Именно они и дали молодому парню ключ к древним эзотерическим знаниям, поведали истинную историю русского и славянского рода и предложили вырезать на дощечках так называемую руну света, символ славного бога Святича, одного из ликов Белобога. «Здрав будь, Данила!» — прогудел Нестор Будимирович, кряжестый, медлительный, с виду, с тяжелым, в складках и буграх лицом, но с умными, живыми и добрыми глазами. «Привет!» — отозвался Данила сдавленным голосом, покраснел, откашлялся. «И вы здравы будьте!» Георгий подошел к монаху, снял у него с шеи цепь с крестом, подобрал валявшийся на полу крест парня в кепке, нагнулся над ним, тут же выпрямился, встретил взгляд Нестора Будимировича. «Вызывай своих орлов, Нестор. Их надо увести. Вы их...» — начал Данила бледнее. «Они еще живы», — спокойно сказал Георгий. «Не говори никому, что к тебе заходили ха, и не переживай особенно. Это не люди, убийцы, лишенные душ. Ха? Служители храма Морока. Они получили задание убивать всех молодых иконописцев и художников вроде тебя. Зачем?» Георгий усмехнулся. «Халуи Морока забеспокоились, что владычеству их господина придет конец, и приняли превентивные меры. Но я же ничего, ты вяжешь руну света, которая способна объединить все силы, светлые силы, и возродит Светича, врага Морока». «Возродит? Разве он умер? Боги же не умирают!» Нестор Будимирович закончил говорить с кем-то по мобильному телефону, вмешался в разговор. «Наши боги не умерли, дружок, просто они тысячи лет назад отдали все свои силы для спасения рода, растворились в нем, и чтобы их собрать, возродить, нужны объединительные усилия. Ты как раз и можешь сыграть роль ключика этих усилий». «Я не знал. Вы мне об этом не говорили. Поговорим еще, не все сразу». Нестор Будимирович прислушался к звукам улицы, стремительно вышел и вернулся с двумя мощными парнями, в которых Данила признал школьного сторожа Митю и врача из больницы, где работал дядька Василий. Парни поздоровались, легко взвалили на плечи тела старика-монаха и его спутника, вышли. На улице заработал двигатель автомобиля, звук удалился, стало тихо. «Ну, я тоже пойду. Дела», — сказал учитель, похлопал Данилу по плечу. «Учись вычислять потоки внимания и вектор опасности, мальчик. Слушай пространство. Вслед за этими упырями могут прийти и другие». Нестор Будимирович ударил ладонью по подставленной ладони Георгия, скрылся за дверью. Данила, наконец, расслабился, робко посмотрел на гостя. «Чаю?» «Обязательно», — кивнул Георгий. «А потом покажешь, что у тебя получилось». Парень оживился, сбегал на кухню, включил чайник, расставил на столе чашки, и вскоре они пили чай с чабрецом и зверобоем, собранными и засушенными еще летом лично Данилой. Потом смотрели иконы и рисунки, созданные молодым художником за 2 зимних месяца. Последними Данила выложил из особого сундука, обитого металлическими обручами, 2 десятка ясеневых дощечек с вырезанными на них рунами. Георгий внимательно осмотрел их, откладывая те, что уже видел, отложил 4 новые, взял в руки одну из них. «Руна Сва», — тихо сказал Данила. Витязь погладил резы, похожие на китайский иероглиф «Чань», но без лишних хвостиков и более красивый. Постучал по дощечке сгибом пальца. Дощечка отозвалась певучим звуком, будто была не деревянной, а фарфоровой. «Греет», — улыбнулся Георгий, прижав дощечку к щеке, встретил заинтересованный взгляд юноши. «Молодец, предреченник, это хорошее решение, мы на верном пути». Данила порозовел. «Я так вижу, а она по ночам светится». «Так и должно быть. Давно, 50 лет назад, я видел такую же руну на старом Володаре. На том, что делал дедушка Евстигней? Нет, ее вырезал еще до Евстигнея известный художник Варрава Васильев. К сожалению, он рано умер и не смог довершить начатое. Теперь это дело в твоих руках». «Я постараюсь. Тебе дано откровение Божье. Русские боги зашевелились в душах людей и ждут сочувствия. Поможем им, они помогут нам». Георгий снова погладил дощечку, аккуратно положил в сундучок. «Береги их, никому не показывай, ни друзьям, ни родичам, рано еще, и будь осторожен. На, держи». Он протянул юноше маленький раскладной мобильный телефон. Данила взял, поднял голову. «Зачем, дядя Георгий?» «На всякий случай. Это связь со мной. Раскроешь, и я услышу вызов. И вот еще что. Вполне возможно, что нам придется уехать отсюда». «Почему? Куда?» — растерялся Данила, сразу подумав о Марусе. «Может быть, в Москву. Здесь оставаться небезопасно. Мне же школу оканчивать. Разумеется, окончишь. Хотя получить нужные для поступления в университет знания не проблема. Мы с тобой этим займемся. Однако береженого Бог бережет, а слуги Морока могут объявиться здесь не раз. Мы, конечно, постараемся отвести им глаза, но гарантий нет. Тем не менее, учись, работай и не переживай, только будь повнимательнее. Остерегайся людей с черными ногтями. Почуешь холод? Сразу дай знать мне или Нестору». «Хорошо, дядя Георгий. Прячь Володарь. Ты действительно никому его не показывал?» Данилов вспомнил, что хотел похвастаться своим руноплетением Маруси. «Нет, дядя Георгий, никому. Вы же не велели. Это очень важный палимпсест. Без него мы не справимся с бедой, навалившейся на наше отечество. Я понимаю, дядя Георгий». Данила унес сундучок, а когда вернулся, гостя в горницу уже не было. Хотя как он мог миновать сени, успеть одеться и уйти незамеченным, трудно было представить. Впрочем, Витязь, владеющий прямым видением мира и древней системой выживания, живой, мог еще и не такое. Данила и сам умел ходить легкоступом, хотя и не в такой мере, как его учителя, но жаждал когда-нибудь достичь такого же совершенства. Повертев в руках новый мобильник, он сунул ее в карман рубашки на груди, прибрал горницу, пожалев разбитый графин, придется теперь брать вину перед родичами на себя, и снова подсел к компьютеру. Он уже научился быстро переключаться на решение первостепенных задач, не растрачивая зря эмоции и переживания по поводу происшедших событий, но в памяти «нет-нет», да и вспыхивало злое лицо молодого спутника-монаха с ледяными глазами и сам монах с черным ногтем. «Слуги Морока», — приходившие его убить. Данила передернул плечами, сбегал на кухню, умылся холодной водой и приказал себе сосредоточиться на учебе. Вечером он покаялся тете Вере в случайно разбитии графина, уединился в комнате с очередной дощечкой и принялся переносить на нее с листочка бумаги руну, греющую сердце. Теперь он видел, какой она должна была быть.